Ну, я постараюсь, конечно же, прочесть популярную лекцию для аудитории, среди которой, насколько я вижу, специалистов по хазарам и самих хазар нет. Ну, и учитывая наши с вами интересы, конечно же, не могу не процитировать то, что о хазарах знает каждый школьник, о том, как ныне собирается Вещий Олег отмстить неразумным хазарам и так далее, с легкой руки Александра Сергеевича Пушкина и Карамзина, которому он следовал. Вот у нас есть представление о каком-то непонятном народе, который препятствовал свободному развитию русского государства, каково и создал Вещий Олег, переместившийся в начале в начале X века из Новгорода в Киев. Кто такие хазары и откуда они взялись, до сих пор мы толком не знаем, и отчасти даже то, что показывают здесь на выставке, об этом свидетельствует. Здесь есть замечательное погребение с конем, типичное для тюркоязычных народов, которые двинулись откуда-то из Центральной Азии в Восточную Европу и дальше к Дунаю, к блаженному месту для всех, кто пытался обосноваться в Европе, в VI веке. Одновременно, примерно из тех же регионов, но уже из Центральной Европы, в Восточную Европу и к Балтике двинулись и славяне. Это были последние этапы эпохи великого переселения народов. Тюрки встретились со славянами. Иногда у них были конфликтные отношения, иногда они все-таки договаривались, чаще договаривались. Благо, эти народы сохранились в нашей с вами истории и до сих пор взаимодействуют в этой истории по сей день. Ну так вот, тюркоязычные народы, имена которых нам хорошо известны тоже по сей день, авары, хазары, татары, даже по форме этих имен мы понимаем, что они были людьми, которые говорили на родственных языках, далеких от языков славян, которые так и назывались словени, поляне, северяне, ну или в форме, знакомой нам по нашим отчествам, родимичи, вятичи, кривичи. Вот эти две группировки взаимодействовали в Северной Евразии. Поначалу конфликт сложился в отношениях с аварами, добравшимися до Дуная, создавшими там первый свой каганат, потому что каганат – это государство, которое охватывает не один народ под своей властью, а несколько народов, и титул каган, тюркский по происхождению, означал нечто похожее на титул императора. Император – это правитель не одного народа, а правители империи многих регионов, многих разных народов. На то же претендовали и тюркские каганы, первым из которых был аварский каган. Я не случайно заговорил об аварах, потому что здесь на выставке есть погребение, о котором спорят даже те, кто его раскопал. Кто это? Какой-то степняк с конем, изукрашенным, как и все кони степняков, изначально кочевников, замечательной уздой с очень красивыми накладками на эту узду. Коня украшать любили тюрки, да и другие народы, опирающиеся на коневодство, не хуже, чем своих возлюбленных дам. Конь был не менее дорог. Но вот одинаковые погребальные обряды. Конь в узде, красивые узде, украшенные бляшками. Оружие чаще всего заточенные с одной стороны. Авары принесли в Европу саблю, они изобрели это оружие. Хазары тоже пользовались оружием, заточенным с одной стороны. Недаром повесть временных лет, начальная русская летопись, рассказывает о том, как хазары пришли за данью к славянам, и те вынуждены были давать дань, но дань они предложили символическую в виде мечей. Мечи – это оружие, которое заточено с двух сторон. И хазарские старцы пришли в печаль по этому поводу, сказавши, что мы пришли с односторонне заточенным оружием, славяне и их русские князья в конце концов будут нами править. Эти слова принадлежат, конечно, летописцу начала XII века, который записывал легенды, но эта легенда оказалась правдивой. В действительности, в конце концов, русским князьям, которые правили славянами, удалось справиться с хазарским каганатом. Но пока мы видим вот на этой самой карте, что происходило тогда, когда авары ушли на Дунай. Здесь мы не видим этого самого Дуная. Он вот в этом регионе. Авары были далеки. Болгары, в те времена тюркоязычный народ, господствовали в степях Северного Причерноморья, пока где-то в предгорьях Дагестана не появился другой народ. Предгорье Дагестана – это Северный Кавказ. Ну вот где-то в этом регионе. Видимо, небольшой народ, пришедший тоже откуда-то из Центральной Азии, мы не можем отыскать его корней, потому что очень похоже все было этих самых тюркоязычных кочевников, их воинские погребения с оружием и конями. Но эти хазары, во-первых, оказались в очень выгодном положении, потому что там, в предгорьях Дагестана, можно было жить припеваючи людям, которые привыкли заниматься скотоводством, ибо когда выгорала степь, то можно было отгонять свои стада на альпийские предгорные пастбища и так существовать более-менее комфортно. Ну а с другой стороны, это была выгодная позиция, потому что к западу от этих предгорий, вот в этих регионах, жил ираноязычный народ аланы, о котором все мы знаем, ну, отчасти потому, что есть футбольная команда «Алания» и «Осетины» в Северной и Южной Осетии гордятся тем, что они были очень древний народ, восходящий чуть ли не к скифам и киммерийцам, о которых нам обещает рассказать Аскольд Иванчик. Вот эти «Аланы» оказались как-то отодвинутыми из степи, из тех удобных для них регионов, в горы, всеми этими тюркоязычными народами, в том числе болгарами. Они искали союзников, эти союзники у них оказались. Это были хазары, которые договорились с аланами, давно живущими в Северном Причерноморье, научившимися строить крепости из камня, давно овладевшими техникой земледелия. В общем, это были очень выгодные союзники. Вместе с хазарами они и создали тот союз, который позволил хазарам овладеть ситуацией в Северном Причерноморье и дальше в Восточной Европе. Народы Восточной Европы помнят об этом союзе, потому что в эпосе, в легендах этого народа сохранились предания о неких алангасарах, великанах, которые когда-то владели всей этой землей. О них рассказывают народы Северного Причерноморья, Крыма. У краимов сохранились такие рассказы. И почти всего Поволжья, вплоть до Верхнего Поволжья, вплоть до удмуртов. Алангасары – это никто иной, как аланы-хазары. Представление о каких-то древних завоевателях, которые когда-то в доисторические времена правили той землей, где живут ныне современные народы, уже не имеющие великанских размеров, нормальные народы. Великаны остались в допотопном, доисторическом прошлом. Так или иначе, этот союз аланов и хазар овладел ситуацией в Восточной Европе. И мы видим на карте, которую изобразила замечательная исследовательница хазар Светлана Александровна Плетнева, мы видим эти самые стрелки, которые показывают нам экспансию хазар. Экспансия хазар направлена и на север, в Поволжье, и на запад, к тому же Дунаю, где, правда, были авары, но, тем не менее, ситуация была неспокойной. Хазары, в VI веке набравшиеся сил, в VII веке ударили по болгарам. основному населению Северного Причерноморья, и болгарские орды вынуждены были отступать перед хазарами. Одна ушла туда, где возникло государство Болгария, существующее по сей день. Еще в степях эти самые болгары успели, видимо, встретиться и договориться со славянами, научились их языку. И так оно и пошло дальше. И в Болгарии эти самые тюркоязычные поначалу кочевники, научившиеся и земледелию, и языку славян, создали государство, перешли на славянский язык, на язык, созданный, письменный язык, созданный Кириллом и Мефодием. Но оставили свое государство, свое государственное название, название болгары, не славянское, вот этому самому государству, которое пережило все, пережило османское завоевание, пережило власть Византийской империи, но сохранило свое тюркское по происхождению название и свою славянскую культуру по сей день. Это была одна болгарская орда, другая болгарская орда вынуждена была отступать на север, в междуречье Оки и Камы, где создали свое собственное государство, Болгарию Волжско-Камскую. Это государство, сформировавшееся в VIII-IX веках, дожило до монголо-татарского нашествия. И первым пало это государство под копытами монгольских коней. Но, тем не менее, имя этого государства тоже долго сохранялось. И один из великих ханов Золотой Орды, хан Тахтамыш, именовался первым делом ханом Булгар. Вот сами хазары исчезли, но память о болгарах, которых они разогнали из степей Северного Причерноморья далеко, одних на Каму, других за Дунай, вот это имя осталось и сохраняется у нас до сих пор в сознании, в том числе татарской интеллигенции, которые говорят, что сами мы местные, мы не пришли откуда-то там из Центральной Азии, вот мы болгары, мы не менее древние, чем русские и славяне, здесь мы всегда были в Поволжье. Так что актуальной остается эта древняя история. Но, конечно, не все болгары отступили от хазар, значительная часть их сохранилась в Северном Причерноморье, и они согласились с тем, что готовы платить дань хазарам, их хану, который стал себя именовать Каганом, потому что он правил не одним тюркоязычным народом, ему подчинялись и аланы, и болгары. И дошло дело до того, куда направлены остальные здесь стрелки, где мы видим славянские имена – Вятичий, Северян и Полян, Киевских Полян. Здесь я не вижу, вот я попал на них или нет. Киевских Полян, Киева еще не было, но поляне были. Они были в лесостепи, где были все-таки поля, пригодные для земледелия. Они должны были платить дань хазарам. Мы видим, что под славянскими именами такие странные обозначения. Под вятичами – Вантит, под северянами – Сывыры, вот под полянами никого нет. Эти странные названия сохранились у нас от памятника, который свидетельствует о хазарской истории. Памятник относится к так называемой еврейско-хазарской переписке. И здесь еще один у нас сюжет, который не дает покоя любителям древней истории – сюжет, связанный с тем, что хазарский каган выбрал странную религию, чего ему простить не могут до сих пор. Он выбрал иудаизм, но об этом мы коротко поговорим сейчас. Сейчас я хочу вам рассказать опять-таки коротко о том, что еврейско-хазарская переписка, сохранившаяся в письменности еврейских общин вплоть до XVI века, когда она была опубликована уже в виде книги, евреи – народ книги, они стремятся к тому, чтобы сохранить письменность, сохранить свою письменную историю. Главная их история, главная книга – это главная книга для большей части присутствующих и здесь. Это Библия. Ветхий Завет. Ну вот, этот народ книги сохранил и еврейско-хазарскую переписку, переписку между хазарским правителем, который именуется там царем, не Каганом. Это до сих пор остается загадкой того, почему он так назывался. Царя с еврейским именем Иосиф, который переписывается с главным чиновником халифата, кордовского халифата, который уж совсем далеко там, мы не залезем из-за эту стену, за Средиземным морем, в Испании. Арабское завоевание достигло на востоке Великого Шелкового пути и Центральной Азии, на западе достигло Испании, и там завоеватели-арабы смогли договориться с евреями. Это был уникальный сюжет средневековой истории. Евреи служили верой и правдой мусульманам, которые защищали их права, считая их своими подданными, и никаких погромов, никаких преследований по религиозным мотивам в те времена не было. Ну вот один из оптимистических сюжетов всемирной истории. Мы знаем, насколько сейчас сложна ситуация там, где возникло еврейское государство. Один из евреев, который был премьер-министром в правительстве кордовского халифа, его сдали звали его Хазда ибн Шапрут, ну, с приставкой арабской «ибн». Он знал, конечно, арабский язык и пользовался арабским письмом, как знал он и библейский иврит, древнееврейский язык. Вот он услышал, что где-то там на краю Айкумены живет какой-то народ, который принял иудаизм. Для него это означало, что близки чудеса, близко пришествие Мессии, который спасет изгнанный отовсюду и преследуемый повсюду народ. Он написал письмо правителю этих самых хазар, о которых он слышал, что это евреи, но не сразу поверил в это. И с большими трудами это письмо добралось до Хазарии. Ответил этот самый хазарский царь Иосиф. Вот эта переписка сохранилась в нашей традиции. Поначалу ей тоже не верили, думали, что это еврейский мистификат. Евреи что-то хотели средневековые придумать, чтобы оправдаться перед всеми народами, что у них тоже не все так плохо. Но в конце концов, и мы об этом еще не поговорим сегодня, уверились современные исследователи, что это подлинные документы, относящиеся к истории хазар. Ну так вот, царь Иосиф писал своему корреспонденту в Испанию, в Кордову, о том, насколько он могуществен, насколько вот эти все, значит, стрелки тут нарисованные Плетневой привели к власти хазар над не только степняками, но и над славянами, которые должны были платить хазарам дань. И, конечно же, здесь совпал этот самый царь в своих мечтаниях с той информацией, которую мы имеем из начальной летописи, из повести «Рыных лет», которая сообщает, что хазары действительно брали дань с полян, на территории которых Киев возник, с северян и Радимичей в Среднем Днепре и с Вятичей на Оке. И это уже практически наша с вами территория, потому что Москва так и находится в бассейне реки Ака. Ну, с тех пор, конечно же, как только стали читать любители истории начальную летопись, а это произошло в основном, начиная с Карамзина, то вот возникла идея о том, что хазары препятствовали развитию славян, потому что брали с них дань. Ну, кому хочется платить налоги? Никто этого не любил. Да, так что отчасти, может быть, Пушкин да и Карамзин были правы в этой своей конструкции о том, что смысл государственности русской был в том, что надо отмстить неразумным хазарам, какой же разумный человек будет брать дань со славян. Многие пытались, чем хорошим это не кончилось. Для хазар тоже, но пока все было в порядке и для хазар, и для славян, потому что удивительным образом мы видим, и это показала археология, как славяне появляются на центральной магистрали хазарского каганата, опять я отсюда плохо вижу, на речке Дон. там, где в средние века славяне после гибели хазарского каганата могли появиться только уже в составе вооруженных объединений казачества. Здесь они появились на своих поселениях, не имевших укреплений, жили спокойно. Хазары гарантировали спокойную жизнь славянам не потому, что они были такими интернационалистами и тем более славянофилами. Нет, как и все кочевники, они нуждались в продуктах земледелия, в зерне. Сами они довольно быстро при помощи алан и при помощи болгар овладели земледелием. На всех хазарских поселениях, которые исследуются сейчас, масса зерновых ям. Зерна было много, и иногда мои коллеги, специалисты по хазарской археологии, недоумевают, зачем еще славянское-то им было зерно. Зерна постоянно не хватало. Надо было держать постоянно боевую конницу, а боевые кони, которые должны были носить тяжело вооруженных всадников, и совершать переходы значительные на травке. Вот травяной мешок, как дразнили таких коней в русских былинах, травяной мешок не выдержал бы такой тяжелой работы. Хлеб нужен был постоянно. Поэтому возник такой хазаро-славянский симбиоз где-то в 8-9 веках, где славяне получили возможность распахивать земли там, где были открытые степные пространства и где они были под защитой хазар. И это послужило, с другой стороны, даже основанием для того, чтобы накопить какие-то ресурсы для создания собственного государства. Но пока вот такое относительно благостное существование всего этого каганата, когда не было внутренних войн, не было особых конфликтов, способствовало тому, что хазары смогли продолжить экспансию. Потому что всегда, когда есть армия, мы с вами свидетели этого по сей день, этой армии нужно давать занятия. Армия должна воевать, у хазар была мобилизована армия, они и стали воевать там, где, в привычных для нас с вами местах, одна стрелочка показывает вместо вожделенное, вместо вожделенное для всех любителей походов, известное нам место, да? Двинулись в Крым, где хозяйничали греки. Это было место греческой колонизации, и мы это видим на выставке замечательной здесь. Это было одно направление экспансии, другое направление экспансии. Здесь тоже отмечено. Закавказье. Богатые города. Те города, из-за которых соперничали великие державы, начиная с древнего, с римского времени. Римские легионы воевали там с Персией, с великой державой древнего мира, персидской державой. Потом воевала там с Турцией, Персией соперничала и Российская империя. Что говорить, так до сих пор и воюем. Горячие точки нашей тысячелетней истории. Хазары смогли овладеть, там было ситуацией, но всегда на одного разбойника находится разбойник покруче. И в Закавказье на хазар, которые там брали дань и грабили богатые провинции Закавказья, в Закавказье оказались арабы, под зеленым знаменем Мохаммеда. Они не просто вели завоевательную войну, они вели войну священную, джихад. То, что мы видим отчасти и по сей день, хотя джихад тут ведется уже внутри арабского мира в большей мере, чем вне его. Арабы тогда воевали хорошо, но справиться с хазарами, которые привыкли к горным войнам, они не могли сразу. И на протяжении 7 и 8 веков велись эти войны, пока где-то в 1, 3, 8 века арабы не бросили все силы, которые у них были, полководцем Мирваном на Кавказ, и, конечно, против регулярной армии хазары устоять не могли. Они были разгромлены, они потеряли свои ставки, то есть Каган потерял свои ставки на Северном Кавказе и вынужден был бежать вот сюда, в дельту Волги. Арабы вторглись в Восточную Европу, и такой, значит, краснобай и любитель всемирной истории, я прошу прощения у тех, кто почитает его книги, тиражируем по сей день, Лев Николаевич Гумилев любил, и в этих книжках так и написано, любит говорить о том, как хазары спасли нас всех и всю Европу от джихада. От того, что, ну вот сейчас бы, если бы случилось так, все дамы, которые тут были, сидели бы в хиджабах, ну а мужская часть населения вынуждена была бы претерпеть одну не вполне привычную операцию. Вот. Так что Гумилев так стращал всех, что вот хазары отбились от арабов в степях при Черноморье, в то время как на Западе арабы, как я говорил, прошли Испанию, вторглись в государство франков. Ну, геополитика здесь должна быть учтена и нами с вами. И чуть было не завоевали франков. Если бы эти завоевательные процессы объединились бы где-нибудь в районе Вены, то вот то, что я вам говорил о хиджабах и об обрезании, и о мечетях, которые тут бы везде, минареты, которые бы нас призывали к молитве регулярно, были бы по всей Европе. Этого не случилось. Гумилев тут отдавал должное хазарам даже больше, чем франкам, но мы с вами все-таки должны помнить, что, конечно, завоевать степь, ну, можно было, но прокормиться в этой самой степи завоеванной людям неопытным было невозможно. И последний завоеватель, рвавшийся через эту степь к тому же Северному Кавказу, с другой стороны из Европы, так и не смог ничего там сделать. Он был остановлен на Волге и разгромлен со всеми его танковыми частями. Арабы тоже понимали, что вторжение в степь будет чревато гибелью. Каган основал свою ставку где-то вот здесь, в дельте Волги, которую арабы и все тюрки называли Итиль, просто рекой, великой рекой. Так называлась эта ставка. Это была столица хазарского каганата, начиная с VIII века. И я должен признаться, что сам немало усилий потратил и даже сумел найти каких-то спонсоров, чтобы в поисках этой самой столицы. Даже вертолет в какой-то момент нам дали с командой телевизионщиков. Мы летали над этой самой дельтой Волги в поисках столицы. Раскопки были на городище Самозделка, они продолжаются. Вот. Но, увы, ничего специально хазарского, никакого хазарского города, описанного в том же письме Иосифа Хаздаева Шапрута, мы не нашли. Можно сказать только одно, я тут свидетель, что это, конечно, роскошные огромные пространства, очень красивые, с цветущими лотосами, замечательно там полетать на вертолете. Но любая армия, вторгшаяся сюда, в эти болота, погибла бы скорее от болезни, чем от сопротивления каких-то врагов через несколько дней после того, как она попыталась бы прокормиться и напоить своих лошадей в этих самых болотах. Арабы ничего не могли сделать, они должны были договариваться с хазарами о мире, но это был джихад. Договориться о мире можно было только одним способом. Враг, язычник, а хазары были язычниками, они поклонялись многим богам и приносили жертвы, которых не терпели мусульмане. Эти враги должны были принять ислам. Арабские авторы уже X века, писавшие через два столетия после этих событий, пишут, что хазарский каган тогда согласился принять ислам. Так это было или нет, вот тут до сих пор мы все спорим, и в сообществе ученым нет единого мнения, потому что царь Иосиф написал своему корреспонденту в Испанию Хаздею ибн Шатруту, что никакого ислама правители не принимали, а что во все вмешался ангел Господень, который явился к хазарскому царю по имени Булан. Булан – это нечто вроде такого что степного или лесного копытного, лось или олень. Ну вот всякие любители скифского звериного стиля знают, насколько степняки почитали этих животных как священных животных. То есть он был язычником, носил такое языческое имя, но к нему явился ангел Божий, и тут уж надо было его послушать. Иосиф, который был иудеем и писал на иврите свое письмо, как и Хаздей ибн Шатрут, они пользовались одним книжным языком, конечно же, понимал, о чем идет речь. С ангелом лучше не спорить, но Булан, хоть он и был еще не евреем, не принял иудаизм, начал все равно торговаться. Сказал ангелу, ты еще сходи к моему полководцу, договорись с ним, потому что без армии ничего решить нельзя. Ангел все понял, был опытным переговорщиком, как мы с вами знаем из христианской истории. Пошел к полководцу, в общем, уговорил ангел хазарскую верхушку принять иудаизм, после чего верхушка армии приняла иудаизм. Всякая армия в таком раннем государстве – это основа народа. Если армия и правитель приняли религию, то весь народ считается принявшим эту самую религию. И тут к хазарам явились посольства от тех людей, которые высказали свое изумление. Это были, конечно же, греки и арабы. Они говорили в один голос, что правитель хазар обезумел, и он принимает религию повсюду гонимого народа. Он будет рабом, как и этот народ у других народов. Ну, Булан не испугался и пошел на хитрость. Обычная история, связанная с эпохой обращения. И на Руси такое случалось, в Хазарии то же самое. Сначала он вызвал к себе кадия, специалиста по исламу, и сказал, конечно, я признаю, что твоя религия самая лучшая, но все-таки скажи между нами, какая религия лучше, религия иудеев или религия христиан? И мусульманин, который воевал с той же Византией, мусульманин сказал, что, конечно, религия иудеев – это религия пророков, которую мы признаем, и Мухаммед создавший Коран, это последний почитаемый нами пророк, а религия христиан – это заблуждение, это религия наших врагов. Выслушав это, хазарский царь призвал к себе христианина, грека, и задал тот же вопрос. Да, я признаю, что христианство – это лучшее из вер. Но скажи, опять-таки, мне по секрету, какая вера лучше, вера мусульман или вера иудеев? И христианин, гражданин империи, той империи, которая признавала иудеев как граждан, защищенных законом, сказал, что, конечно, религия Ветхого Завета – это религия Священного Писания. Мы почитаем иудеев как людей Священного Писания, а вот мусульмане заблуждаются, это наши враги. Таким образом, выходило, что иудеи, иудаизм – это и есть лучшая из всех религий, о которых шел спор с посольствами, прибывшими из халифата и из Византии. Конечно, это забавный исторический анекдот. Сейчас я попробую найти те документы, которые нам продемонстрируют, что не всегда исторические анекдоты есть только анекдоты для забавы. И не очень доверяли всему этому рассказу о выборе веры историки, Хотя была и другая версия принятия иудаизма хазарами. Но вот на рубеже уже нашего нового времени, на рубеже 20 и 21 веков, на острове Готланд, довольно далеко от Хазарии, остров Готланд сейчас принадлежит Швеции, когда-то это был международный торговый центр на Балтийском море, был обнаружен клад эпохи викингов. Ходили тогда в качестве главной валюты, как вы понимаете, не доллары, а дирхемы, чеканившиеся в арабском халифате. Тоненькие серебряные кружки вы увидите на выставке здесь, один из складов в Гнездове, состоящий из этих самых монеток. Монетки были с чеканом арабским, прославлявшим Мухаммеда, обозначавшим, где чеканена эта самая монета. В кладе, который был найден на Готланде, было обнаружено несколько монеток, которые здесь воспроизведены, где было написано, что эти монеты чеканены в земле Хазар, Ардар-Хазар, и надпись гласила не о Мухаммеде, она звучала как «Муса Расуль Алла». Кто такой Муса? Это Моисей в арабском произношении. Муса Расуля, Муса – посланник Божий, гласила эта арабская, эта хазарская надпись, чеканенная в Хазарии. В чем здесь хитрость и почему так использовал арабский шрифт какой-то правитель Хазарии? Даты нет у этих монет, клад датируется где-то 1-3-9 века. В чем здесь хитрость? Хитрость была в том, что не погрешил чеканщик против Корана, против ислама. Ибо с точки зрения Корана, Муса, Моисей – это посланник Божий, это один из пророков. Таким образом, хазарский правитель объявил о своей иудейской вере, для него главный Муса, а не Мухаммед, и не противоречил Корану. Эта монета могла ходить на международных рынках, в том числе и там, где могли прочесть эту надпись. Викинги едва ли разбирали все-таки куфический шрифт, они все принимали на веру, на вес. Тут чашечки вы можете найти из Гнездова, вот на вес принимали эти самые монетки. Но вот здесь мы видим, как подтверждаются данные еврейско-хазарской переписки, как вот в этой ситуации, сложной ситуации, связанной с давлением мусульман арабского халифата, должны были манипулировать всеми возможностями эти самые хазарские правители. Что же было на самом деле, и можем ли мы найти еще какие-то свидетельства иудаизма в Хазарии? Опять я должен признаться, что довольно долго я, возглавляя некий хазарский проект, когда это было популярно, когда в моде была археология, в том числе у людей, которые в состоянии были оказать помощь археологическим раскопкам, я говорил, что вот надо раскопать просто побольше поселений. В погребениях мы не найдем никаких свидетельств иудаизма, потому что те погребения, одно из которых здесь есть, и которые характерны для хазар, это погребения, конечно же, всадников. Ничего иудейского ни у всадника, ни у коня, тем более, мы не найдем. А вот если копать поселения, то мы можем что-то найти. Были для этого все надежды у меня, потому что евреи были традиционным населением Северного Причерноморья, всех городов, античных городов, греческих городов, начиная с первого века новой эры. Это была довольно мощная диаспора, и мы знаем об этом, и археологически знаем, потому что многие десятки и даже сотни погребений вот такого рода с характерным символом иудаизма, до сих пор являющийся символом государства Израиль, это семисвечник, менора. Их очень много в Крыму, и я надеялся, что что-то можно будет найти на хазарских поселениях, особенно там, где рядом были иудейские общины. Первым делом это касалось Тамани, и на Тамани велись раскопки в местечке, которое называется Верхнестеблеевское. И здесь на выставке есть результаты раскопок на этом поселении. Не случайно такие усилия мы там предпринимали. Там были обнаружены вот такого рода надгробия, но они были обнаружены не на месте погребений, они были обнаружены в месте распашки, ибо тяжелые плуги современные уничтожили это еврейский некрополь и растащили все эти погребальные памятники по полю. Я думал, что вот-вот-вот мы найдем что-то на месте, и можно будет обнаружить тут погребение, можно будет обнаружить и захоронение, можно будет даже уточнить ДНК. В общем, мечты всякие были, сколько мы ни копали. Увы, ничего обнаружить не удалось. Ну вот, за исключением разве что этого не из не таманского погребения, а погребения в районе Азова, то есть погребальной этой плиты, этого памятника погребального, где мы можем предполагать, что изображена, конечно, иудейская минора, но не совсем так, как это принято, если кто-нибудь представляет себе герб государства Израиль, то все-таки не совсем минора. Вот что-то такое, напоминающее семисвечник. Кто-то очень неумело это сделал, в отличие от того, как это было сделано в иудейских общинах Северного Причерноморья. Что-то было, но вот, увы, пока никаких свидетельств иудаизма археологических найти мы не можем. Светлана Александровна Плетнева романтически относилась к этим самым поискам, говорил, что вот на этих поселениях непременно мы найдем синагогу и что-то в таком духе. Ничего такого мы так и не нашли. Мой друг и ближайший соратник в области этих находок Валерий Сергеевич Флёров вообще не склонен доверять тому, что иудаизм был принят хазарами, кому пришло это в голову, зачем это нужно было. Но в действительности историки, конечно же, все-таки склоняются к тому, зачем это нужно было. И объясняют это геополитической ситуацией. Действительно, хазарам нужен был мир с арабами и мир с греками. Отхватили они все-таки у них часть, какую часть мы не знаем, спорят об этом, Крыма, Тамань, которая тоже была когда-то греческой и византийской в средние века, также оказалась хазарской, надо было договариваться. Чтобы договариваться и с теми, и другими, надо было принимать религию, которой поверят договаривающиеся стороны. Потому что надо было скреплять договор клятвой. Вещий Олег, который я упоминал, скреплял свой договор клятвой. Перуном и волосом скотьим богом клялись тогда эти самые его русские послы. Греки вынуждены были верить, но попробуй они не поверить, когда тут целая орда викингов до зубов вооруженных, того, гляди, снесет этот самый Константинополь, если с ними не договориться. У хазар таких сил не было, надо было договариваться. Чтобы договориться, надо было принимать либо ислам, либо христианство. Если принимаешь ислам, значит, тогда ты федерат халифа. Отправляйся тогда на Великий Шелковый путь и воюй со своими же сородичами там, на путях к Китаю, где жили тюркоязычные народы. Чего, естественно, хазарскому кагану не хотелось. Если принимаешь христианство, то тогда ты становишься федератом императора Византии и действуешь в интересах этой империи. У кагана были свои интересы в Восточной Европе. Он выбрал нейтральную религию, которая признавалась правом и мусульманским, и христианским. И там евреи были людьми Священного Писания. С ними можно было договариваться и о торговых сделках, и о дипломатических отношениях, если вдруг возникала страна с такой религией. Каган выбрал такую религию, и, в общем, во внешнеполитическом, в геополитическом аспекте он оказался достаточно хитроумным и был прав. Не могут простить. Ну, мои коллеги еще в советский период говорили, что да, Но вот это самое принятие этого самого иудаизма, конечно, все равно погубило Хазарию, потому что Каган, его войско и его народ приняли иудаизм, а вот все прочие это славяне, как мы с вами знаем, иудаизма не принимали. Да и степняки тоже не очень склонялись к этой самой религии. Поэтому погубил иудаизм хазарский каганат. Вот Каган оказался отделенным от простых хазарских рабочих и крестьян. Да, спасибо. Но тут опять дело в специфике иудаизма. Иудаизм не требовал того, чтобы правитель, принявший иудаизм, принявший такое решение, обращал всех своих подданных в иудаизм. Это было решение каждого человека. До сих пор вот это иудейское представление о том, что только индивид, согласившийся принять на себя всю тяжесть Моисеева закона, может принять эту тяжесть. Никакого миссионерства, никакого принуждения быть не могло. И действительно, если бы Каган принял ислам, то вот тут он был бы обязан всех своих подданных обращать в ислам, ну, в том числе скакать по степи за уцелевшими там болгарами и объяснять им, что они должны сделать обрезание. В общем, довольно сложная была бы ситуация. Была бы ситуация гражданской войны. И в случае, если бы он принял ислам, в случае, если бы он принял христианство. А в случае иудаизма ничего этого делать было не надо. Большая часть подданных каганата остались язычниками, которых мы исследуем в степях. Многочисленные языческие погребения продолжали хранить степняки с оружием и конями, что было недопустимо с точки зрения иудаизма. Правда, все больше возникает и погребений с ориентацией на Ближний Восток, без инвентаря. Но тут спорят мои коллеги. Может быть, это не иудейские, а мусульманские погребения. Ничего мы сказать не можем по этому поводу, когда без вещей, без инвентаря и без жертв совершается погребальный обряд. Сказать невозможно, что это за погребальный обряд, кому он принадлежит. Так что пока все это остается загадкой. Конфессиональная история Хазарии, она, конечно, зависит от раскопок. Но вот экономическая история, она более-менее проясняется благодаря этим самым раскопкам, в том числе благодаря тем монеткам, которые я вам показывал. И это уже переход к тому, как мы стали отмщать неразумным хазарам. Монеты действительно хлынули почти непрерывным потоком через главную хазарскую магистраль, через Дон, туда, в бассейн Оки и на Верхнюю Волгу. Сейчас попробую я, может быть, вернуть эту самую карту. И стали они достигать Скандинавии, то есть Скандинавии, где в конце концов оказался клад с монетками вот этого самого Муса, где чеканена была надпись «Муса Расуль Алла». Непрерывным потоком это серебро двигалось через Восточную Европу, через Дон, бассейн Волги, через бассейн Оки, Верхнюю Волгу, туда в Скандинавию, в сторону Балтики, минуя земли словен, минуя что-то у нас. Это я не начинаю заново, я еще продолжу. Ну так вот, опять эта геополитическая ситуация. Мы знаем, какие энтузиасты двигались по этим самым речкам Восточной Европы. Это было трудно. Они назывались на Востоке Ар-Рус. В Греции они назывались Рос. Ну, а у славян они назывались Русью. Довольно длительная была полемика и у лингвистов, откуда взялось это имя, но в конце концов возобладала та тенденция, которая сформировалась еще в XIX веке. Если вы посмотрите лучший до сих пор словарь этимологический русского языка, словарь Фасмера, то там написано, что имя Русь восходит к скандинавским словам, обозначающим гребцов, тем, кто идут на гребных судах по рекам. Почему так закрепилось это имя здесь, в Восточной Европе, и почему мы такого имени не знаем на Западе? Очевидно, на Западе эти люди называли себя страшным именем викинг. Вик – это поход на кораблях, морских кораблях под парусом на Запад, а вот на Востоке на этих кораблях пройти было невозможно. Не развернуться на этих речках, и уж тем более не перетащить этот корабль по волокам. Нужны были гребные ладьи. Вот так, используя эти самые гребные ладьи, эти энтузиасты из Северной Европы пробрались на мировые рынки и халифата, и Византии. Где их так и назвали, они себя так называли. И первое упоминание этого самого народа зафиксировано было не в Византии и не на Западе, и не в Византии, и не на Востоке, а на Западе Европы, когда эти люди появились в пределах империи франков, той, которая вот по Гумилёву остановила арабское завоевание Западной Европы и которая устанавливала свою власть в Центральной Европе, в том числе власть над славянами. Эти люди пришли с греческим посольством, с греками связи установились, в Константинополь они проникали. В 839 году император Феофил написал письмо своему коллеге, императору Людовику Благочестивому, сыну самого Карла Великому, что это хорошие ребята, они пришли ради дружбы, ищут дружбы, с ними надо подружиться, они именуются Рос. Ну вот, а правитель их Каган. Ну вот, как только стали читать любители русской истории этот фрагмент хроники бертинских аналов, латинской хроники, для них стало ясно, что вот этот самый народ Рос в 839 году имел своим правителем Кагана, значит, у нас тут было исконно-посконное государство, не хуже хазарского каганата, у нас был правитель Каган. Ну, с тех пор любители этой конструкции так и ищут этот самый русский каганат. Повсюду найти нигде не могут. Киева еще нет в 839 году, ни археологически, ни в источниках нигде он не упоминается. Хотелось бы, но не получается. Пытаются найти в Новгороде, но Новгород тоже еще нет в это время. В общем, беда с этим русским каганатом. Больше написано и потрачено бумаги и усилий, чем чего-то реального есть в связи с этими изысканиями. Что же это был за правитель? Вот тут я и показываю эту самую картинку. Там дальше она тоже будет. Это так называемое правобережное цемлянское городище на Дону. Там, где и нынче Волго-Донской канал, там, где Волга подходит близко к Дону, это был самый центр Хазарии. Об этом самом городище, правобережном Цемлянском, мы ничего не знаем, а вот о левобережном государстве мы знаем, городище Хазарском, мы знаем очень много, потому что оно называется Саркел, что означает на тюркском языке «белая башня», «белая крепость». И Саркел этот упомянут византийским императором и историком Константином Багрянародным, который рассказывает, что при императоре Феофиле приехали послы из Хазарии с просьбой построить крепость, настоящую крепость, в том месте, которое было центральным местом для хазари, где пересекались все водные и сухопутные границы. Сухопутный путь от излучины Волги к Дону и главная магистраль, Донская магистраль Хазарии. Феофил отправил инженера туда. Византия была заинтересована в том, чтобы в степи все было спокойно. Если что-то там неспокойно, то в результате этого беспокойства отправляются по знакомому пути беспокойные всякие люди, ненужные совершенно Византии, в сторону Болгарии. И остановить их бывает довольно сложно. Так что старались греки обустроить здесь Хазарию. Построен был Саркел. Где-то он был построен, нет точной даты у Константина Багрянородного, но понятно, что он был построен где-то около 840 года. То есть 839 год и 838 год, год, когда эти самые Рос оказались в Константинополе, это время посольства в Византию от хазарского Кагана, который просил своего византийского партнера Феофила прислать инженеров для строительства крепости. Древнейшая Русь, которых Рос называли Византией, и Ар-Рус на востоке, она в те времена должна была подчиняться хазарскому Кагану, поскольку шла через территорию Хазарии. Вот это самое... Правобережное Цемлянское городище, сейчас все-таки без себя постараюсь показать картинку с ним. Все это было видно в XVIII веке. Мы тут поминали матушку Екатерину. В эпоху Екатерины II были видны стены и остатки башен. Екатерина отправила туда своего инженера, чтобы он определил, насколько можно использовать это укрепление в имперских целях уже в XVIII веке. Инженер снял план, мы ему благодарны, памятник должны ему поставить на городище за это. Этот план сохранился. Археологи пришли и стали копать это место после того, как матушка поняла, Екатерина, что невозможно использовать крепость в военных целях, дала местному населению, казачкам, разбирать эти красивые белокаменные блоки. От этой крепости на поверхности ничего не осталось. А мои коллеги, сначала Светлана Александровна Плетнева, потом Валерий Сергеевич Флеров, стали раскапывать эту крепость. Ну и здесь я должен повторить то, о чем постоянно нам говорят на выставке, что мы занимаемся в основном спасательной археологией, потому что от этой крепости на поверхности ничего не осталось, но под заносами песка что-то еще сохранилось, но все это рушится, и мы видим вот эта самая крепость, ее современный вид. Все это рушится в зеленое здесь, вы видите, в зеленые воды Цемлянского водохранилища. Единственное, что мы можем сейчас сделать, это попытаться спасти вот эту кромку, где от стен почти уже ничего не осталось, и раскопки направлены на спасение этих самых стен. Вот то, что удалось сделать просто в этом году. От стен осталось довольно мало всего, но вот этот блок, сохранившийся, да, к этой лапе мы еще вернемся. Это сохранившийся блок, видите, на самой кромке. Я уже боюсь туда выходить, потому что 40 метров обрыв, у меня на 40 лет кружится голова. Когда-то ползал там, сейчас же боюсь. Студентов вожу туда, высшей школы экономики. Ну, экономно тратит высшая школа деньги на, как она называется, на раскопки. Всего-то 10 человек там работает в течение 2 недель. Тем не менее, какие-то остатки мы находим, видим направление этих самых стен. И это драгоценные остатки, которые позволяют нам представить себе, каковой была эта крепость. Когда копали эту крепость более широкими площадями, копался Светлана Александровна Плетнева, то нашли там и то, о чем я вам говорил, то, что так привлекало этих людей Рос, Ар-Рус и Славянская Русь на эти самые речки. Нашли клад, очень ранний клад, относящийся к раннему периоду существования правобережного городища. Оно было создано раньше, чем Саркел на рубеже 8-9 века. В начале 9 века этот клад дирхимов там был обнаружен. И на одном из кладов любили, пока еще не очень владевшие письменностью скандинавы, там что-то такое рисовать на этих самых монетках. На одной из этих монеток были прочерчены рунические знаки. Местный, значит, скандинав решил все-таки обозначить, что он тут хозяин этого самого клада, пометил одну из монеток. Увы, до сих пор этот клад, хранящийся в Эрмитаже, так и не издан, но надеюсь, что мой коллега, питерский нумизмат Вячеслав Кулешов, который, видимо, из-за того, чтобы как-то разобраться в ситуации, сейчас из Питера перебрался в Стокгольм. Ну, там ему и этот клад доступен с Готланда. В общем, должен этот клад опубликовать. В общем, интересно, наверное, было бы раскопать и то, что у нас внутри этой самой крепости. Но хватит у нас сил или нет, сейчас хотелось бы все-таки закончить исследование стены. Спасательные раскопки, то, что рушится. Вот это, увы, наша археология, не связанная с поиском богатств. Конечно, этот блок красив, но пока мы сосредоточены на этом. Богатства же были обнаружены, вот здесь я сейчас пытаюсь вернуться, это чья такая вот гнездовская черная лапа страшная. Это, кажется, рука Василия Васильевича Новикова, одного из создателей выставки. Сейчас, ну, чтобы не отвечать за свою гигиену, куда-то вот ушел, но, кажется, это он. Потому что монетку эту в Кургане Гнездовском нашли, и монетка эта того самого императора Феофила, к которому, видимо, отправилось первое посольство Руси. И этих монет в Гнездове довольно много. Две золотых и довольно много медяшек, которые сами по себе, медных фолисов византийских, Феофила, которые сами по себе ничего не стоили, но было что-то, был какой-то выплеск вот этих самых денег тем энтузиастам, которые двинулись в какой-то момент через территорию Хазарии в Константинополь и дальше на Рейн к Людовику Благочестивому. Византийцы вообще, в отличие от арабов, не разрешали выпускать на рынок серебро и золото. Они только откупались от любителей этих благородных металлов, в том числе от Руси. Вот в тот момент, видимо, первый раз они заплатили что-то этому посольству и так хранили довольно долго эти монетки. Они сохранились в Гнездове, где та же самая была Русь. Погребения совершены там с этими монетками по скандинавскому обряду. Хранились 100 лет целых, пока, видимо, на тот свет не взяли с собой, может быть, как Аболы Харона, знаменитый античный обряд, эти самые русские дружинники уже в X веке эти монетки в Гнездово. Что-то было в этот момент, связанное с Феофилом и с этим посольством Руси. Дальнейшие раскопки, я надеюсь, смогут прояснить ситуацию, но ситуация для нас с вами оказалась чрезвычайно запутанной, когда это посольство достигло Рейна. Вот на Западе почему-то все время что-то они такое подозревают в посольствах, приходящих ради дружбы из Восточной Европы. Потому что император Людовик Благочестивый, сын Карла, который всю жизнь, как и он, и Людовик, воевали с викингами, что-то такое почувствовал в разговоре этого народа рос, что его напрягло. И он стал выяснять, ну вы, рос, вы какого рода племени-то? И они вынуждены были сказать, что они от рода свионов, что их и погубило. Потому что свионы – это современные шведы. Эти самые древнейшие русские послы были скандинавского происхождения. Почему они себя называли рос? Ну, некоторые говорят, потому что они были послами великого русского каганата, но пока его не нашли, И в послов этого каганата верить не приходится. Они здесь не кривили душой. Они говорили, что мы гребцы, мы вот пришли через реки и хотим вернуться обратно. Нас не пускают обратным путем пройти дикие народы, потому что Хазария воевала по-прежнему в Северном Причерноморье с кочевниками, в том числе с венграми, которые еще обретались там. Пустить нас через Рейн, тут-то их и арестовал Людовик Благочестивый, считая, что это шпионы викингов. Так что это был первый памятник работы наших с вами спецслужб государственных, но не русского каганата. Ну, не очень удачный был пример. Зато многое он нам объясняет из того, как распространялось это имя Русь и как оно понималось на международных путях. Ну и вот тот самый вещий Олег, который как ныне сбирался, тот самый вещий Олег, когда он добрался со своей огромной армией на судах, которые можно было перетаскивать волоком, как он это сделал и под Царьградом, Константинополем, добрался до Константинополя и там навязал мирный договор грекам, он взял сначала деньги. Ну, в те времена были другие императоры, Лев и Александр в начале X века. Он взял деньги на ключ, на каждого воина, который сидел на ключом. И это был не ключ от квартиры, где деньги лежат. Деньги они собирались получить в Константинополе. Это было уключено. Олег взял дань на каждого гребца. Знал, кому он обязан своим успехом. Ну вот здесь многое нам объясняет из того, как надо было отмстить неразумным хазарам. Хазары господствовали над реками Восточной Европы, которые открывали путь на мировые рынки и в Византию, и на Ближний Восток, брали дань с киевских полян, сидели на Дону, и русские гребцы, конечно же, должны были как-то решить разумно, с их точки зрения, эту проблему, чтобы не платить той десятины, которую они должны были платить со своих товаров хазарскому кагану. Олег эту проблему решил по-своему. Он завладел окраинным хазарским, ну, под властью хазарок, собственно, городом Киевом, и прошел по Днепру туда, к грекам, в Константинополь, где и получил все, что ему было надо. Хазары ответили ему санкциями. Мы с вами знаем, что это такое. Нумизматы видят, что это были за санкции, потому что восточная монета, дирхимы, шли непрерывным потоком по рекам Восточной Европы в Скандинавию. В конце IX века, когда Олег обосновался в Киеве, вдруг нумизматы видят, что нет монет этого времени ни в Восточной Европе, ни в Скандинавии. Блокада была установлена хазарами. Были введены санкции против становящегося русского государства. Санкции это удалось преодолеть геополитическими усилиями Олегу, потому что в этот момент, в начале X века, те болгары волжско-камские, которые ушли от хазар, но должны были платить им дань, они приняли ислам раньше, чем на Руси было принято христианство при Владимире Святом. Это был конец X века. Болгары волжско-камские приняли в начале X века ислам. К ним пошла монета уже из Средней Азии, из Самарканда. И вот эта монета в обход Хазарии из Болгарии и волжско-камской пошла на Русь. Так что мало что изменилось в нашей ситуации за последнюю 1000 с лишним лет. Но военными силами решил эту ситуацию не Олег, который действовал экономически хитроумно, и не его наследник Игорь, а сын Игоря Святослав, который собрал огромное войско, с каковым он и пошел туда, где вот мы пытаемся отыскать. Да, вот это план Екатерининский и правобережного Цимлянского городища. Пошел туда Святослав, где был центр Хазарии. Пошел к Саркелу. И взял этот самый Саркел, переименовал его, знал язык как надо. Он недаром носил оселедец по описаниям греческих авторов, то есть был похож на тюркского воина и умел воевать по-тюркски. Переименовал правильно Саркел, стал называться Белый Вежий. Точное название славянское этого тюркского города. Разгромил хазарский каганат, который и так уже доживал свои последние дни, потому что печенеги наседали и уже прошли по территории Хазарии из-за Волги к Днепру, угрожали уже и Руси. Ну и оказался Святослав победитель хазар. Памятник ему стоит в Белгороде. Вот поначалу даже любители вспомнить о гнусной религии хазар под ним положили хазарина со щитом и Магендовидом на этом щите. Хотя никаких звезд Давида на территории Хазарии мы не знаем, и не пользовались тогда и евреи этим символом. Вот. Но для такой же победительной души это был выход хоть какой-то. Памятник стоит. Памятник Святославу, как, наверное, вы знаете, поставить довольно сложно, потому что могила его не сохранилась. Он оказался заложником геополитической ситуации, которую стабилизировала, пока могла, Хазария. Пока было более-менее мирно в Северном Причерноморье, Святослав увлекся. Армия была, значит, надо было воевать. Увлекся возможностью войны на Балканах. Греки, хитроумные, разделяя власть, наняли в тылу печенегов. В засаду печенегов и попал Святослав, которому те по тюркскому обычаю, вот удобно было его взять за оселедец, отсекли ему голову, сделали из его черепа чашу. Печенежский хан похвалялся тем, что он погубил этого самого русского героя. Ну, а дальше был Владимир с выбором веры, с теми проблемами, которые должен был решать в какой-то момент хазарский каган. И он тоже не без хитрости решил эти самые проблемы, пойдя не на сам Царьград, а вот в Крым, очередной раз в Херсонес. Владимир именовался первым русским книжником, митрополитом киевским Иларионом, каганом. Хотя, конечно же, никакого отношения к хазарам он не имел. Хазария была отчасти под его властью. Он не мог именоваться царем. Цари сидели в Царьграде. А вот каган – вакантный титул, который остался у Владимира. Он остался после хазар вакантным. Он был использован киевским книжником, и он назвал каганами и Владимира, и его сына Ярослава Мудрого. Хотелось быть императором и этим русским князьям. Но вот это, пожалуй, единственное, что уцелело от хазарского каганата уже в X и XI веках. Сами же хазары разделили судьбу народов, которые создавали свои империи в степях, разделили судьбу авар, гуннов. Да, в общем-то, и судьбу скифов. Не удерживались прочные этнические образования в этом степном коридоре. От хазар у нас ничего не осталось, кроме романтических рассказов, но это уже тема другой лекции. Сейчас я и так вас задержал, но как университетский профессор, вот как 1:20 я заряжаюсь, так, увы, прошу прощения, я и должен говорить. Если я вас сильно утомил, то прошу прощения. Если не до конца утомил, есть вопросы, то можем какие-то вопросы обсудить оперативно.
Спасибо большое. Спасибо большое за очень интересную лекцию. И хотела бы узнать, есть ли среди современного тюркоязычного населения прямо достоверно потомки хазар? Вот болгары, балкарцы.
Ну, вы знаете, я очень боюсь популярной нынче Ну, все смотрят передачу «Страшную ДНК», где всякие, да, или когда попадается это по телевизору, где всякие, как правило, синяки пытаются выяснить, от кого произошли их дети, им почему-то это бывает интересно. Вот, я смотрю на это с ужасом. Сам же я оказался заложником вот этой самой ДНК, когда один из еврейских бизнесменов захотел выяснить, не потомок ли он хазарского кагана. Он заплатил специалиста по ДНК. Меня позвали в качестве эксперта. Специалисты показали длинные-длинные столбцы всех этих расшифровки, всех этих систем генетических. Ну, огромную работу они провели, доказывая этому бизнесмену, что да, он потомок хазарского кагана, потому что вот они, значит, доводят его род до X века, когда эти каганы еще были живы. Вот. Но, будучи человеком, видимо, наивным, я вынужден был обратиться к документам при этом самом потомке кагана и напомнить ему, что хазарский правитель Булан никак не мог быть иудеем, а бизнесмен иудей. А тот-то был хазарином, он, и его потомки, они носили только еврейские имена, но сами они сохраняли, конечно, генотип вот этих самых тюрков. Ну вот, сами не смешивались с евреями. Оставались таковыми, о чем они и помнили. Они говорили, что мы не от семитов, мы от ефетидов, мы от тагармы. Так что едва ли возможны нам такие... Сейчас я не слышал, чтобы такого рода исследования проводились, а если будут проводиться, то вот я вам привожу пример, насколько аккуратными мы должны быть даже тогда, когда эти бесконечные столбцы нам демонстрируют.
Хотя бы в плане языка, вот, например, чувашский язык не имеет никакого отношения к хазарскому?
Да, в плане языка чувашский язык архаический, да. И очень может быть, что он связан с хазарским. Но вот сейчас мой друг Олег Анатольевич Мудрак стал читать хазарские рунические надписи, которые до него никто не читал, а он их стал читать по-осетински. Причем опираясь на дегорский диалект такой горный, осетин и потомки алан, все может быть. Что это был за язык? Все передрались, мои коллеги-языковеды, Мудрака хотели убить. Я не дал, правда, и статьи его опубликовал. Но, в общем, это проблема. Язык архаический, но не менее архаический язык, скажем, у славян, который восходит там к праиндоевропейским языкам, временам. И опять проблемы лингвистики – это особые проблемы. К истории свести вот эти формы языка мы никак не можем. Мы не можем их точно датировать. Так что мы не можем сказать, что те реликты архаические, которые сохранились в чувашском языке, точно датируются 8-9 веком хазарским временем. Так что вот такая ситуация, она общая для лингвистики опять-таки.
Спасибо большое. Владимир Яковлевич, а известно что-то о погребальных комплексах Правобережного Цемлянского городища? То есть кто были эти люди, носители катакомбного обряда или нет? Или, может быть, есть какие-то намеки на скандинавский обряд?
Увы, нет. До сих пор не нашли. Рядом есть, ну, нескольких, да, Ольга Владиславовна, там километров 20, наверное, или 30 до Синего кургана, да? Там есть огромный синий курган. Вокруг масса каких-то вещей хазарского времени. Синий курган высотой, ну, метров, наверное, был 15, сейчас несколько он снивелирован. Раскопать его невозможно. Какие-то там закопушки делали грабители. Что это такое? Он четырехугольный в форме. Что это такое? Мы сказать не можем. Денег на то, чтобы его копать, нет, и не надо его копать, потому что надо ждать, когда у нас будут более тонкие методы исследования, не разрушающие, не скреперами его копать, конечно. Так что пока это загадка, как и загадка с Итилем, где там была ставка кагана. Ну, вот на самоделке ее там не было.
Получается, с скандинавским погребением вообще на юге Восточной Европы, насколько я понимаю, очень плохо. То есть их нету. Где-то же они должны были останавливаться после того, как дошли, прошли первую часть пути.
В Белой Веже, в могильнике на находках Белой Вежи есть комплексы, есть вещи скандинавского происхождения. Вот. Но могил нет. Да и после Святослава уже эти скандинавы стали использовать обряд несколько трансформированный, без всяких уж чисто скандинавских вещей, без камер. Так что найти достаточно сложно. Но Святослав со своими скандинавами нас наследил в Белой Веже. Это все было опубликовано Артамоновым и Плетневой.
Это, получается, уже слой Белой Вежи не Саркела? То есть уже после
похода... Нет, в Саркеле ничего нет, вот. Конечно.
А как тогда, чем объясняется появление вот этой группы крепостей? Саркел, побережье Цимлянское, Семикаракоры и дальше. Для чего они нужны были? То есть торговый путь или же есть предложение о защите границ?
Это не граница, конечно, это центральная магистраль. Это центральная магистраль. Ну, один из хазароведов, археолог Геннадий Евгеньевич... Тьфу ты, да. Выскакивают. Афанасьев, да. Так что хорошо, что Семикаракоры – это столица была Хазарии. Это центральная магистраль, которая вот зафиксирована этими крепостями. Кстати, правобережная Цимлянская – тоже крепость, наверняка построенная греками. Так что все силы были направлены туда, на укрепление этого центра. Это осевая магистраль, так же, как и путь из Варяг в греки. Что мы там умеем? Мы там умеем Новгород, Смоленск, ну вот Гнездово, поселение, как оно относится к Смоленску, мы толком не можем сказать, но самое крупное поселение эпохи викингов, крупнее, чем любое скандинавское, крупнее, чем Бирка, чем Хедеби. Вот эта магистраль, она фиксировалась, и там масса была всего, масса вещей, там были укрепления мощные в Хазарии, туда вкладывались деньги. Это опять продолжение того, что мы имеем в нашей с вами истории. Там, где есть администрация, где власть, где есть центр коммуникации, туда вкладываются деньги. Это очень заметно. Вот деньги вкладывались Хазарии в этот узел коммуникационный с цимлянскими городищами. И Семикаракоры несколько подешевле там все было, но тоже мощная крепость из сырца. Может быть, не византийская, но внутри, кажется, есть византийские материалы. Кажется, и там есть черепица византийская.
Спасибо.
У меня два вопроса. Один вот Олег, Святослав, Игорь, все они боролись с хазарами-печенегами. А как это технически происходило? То есть как тяжелая корабельная пехота боролась в степи с конными стрелками?
Боролась успешно.
В отличие от того же Краса с парфянами и так далее.
Ну, насколько успешно боролся Святослав, как мы с вами знаем, это непонятно. Да, так что тут с переменным успехом боролись. Столкновения были в одном пункте. Вот опять узкое место. Конечно, это Днепровские пороги. Вот что они там делали, сказать довольно трудно. Скорее всего, должны были либо откупаться вот тех же печенегов. Пока были хазары и, может быть, венгры. С ними был договор. Вообще, можем обратить внимание, да, давайте я, что ли, встану, а то вас я не вижу. Когда приходят Аскольд и Дир в Киев, это по летописи 866 год, в этот момент те же Бертинские анналы с ужасом рассказывают, что венгры ушли в Европу. Пороги были свободны, Аскольд и Дир могли пойти, там не было засады. В 882 году Олег идет в Киев, убивает Аскольда и Дира. В 882 году венгры с частью хазар оказываются под Веной. Ну вот опять еще один пункт вечный, как османы хотели захватить Вену. Вот все шло туда, к Дунаю. Эти ушли в Вену, свободен был путь для вещего Олега. Он смог обосноваться в Киеве и в Среднем Поднепровье, без войны с хазарами, с венграми. Вот. В 911 году, кажется, тоже какая-то была заваруха на Дунае, которая позволила Олегу пройти спокойно пороги. Но у него было большое войско. Тут, я думаю, он мог выставить все-таки пехоту. Если пехота стояла, прикрывшись своими щитами, то конница ничего с ней делать не могла, если эта пехота не сломала порядок и не побежала. Так что все это мне представляется именно таким образом, но подробностей мы, конечно, не знаем. Мы знаем, как воевали с половцами. Это было страшно. Это было связано с Владимиром Мономахом. Он дошел со своей пехотой до кочевий половецких. Уничтожил кочевий, уничтожил скот. Это был геноцид, потому что без скота просто целый народ был обречен на гибель. Они откочевали после этого на Северный Кавказ. Так что такие способы тоже были, ну, самые жестокие способы ведения войны.
И еще один вопрос, если можно. По логистике. Вот практически все форты, там Шестовица, Гнезда, все они достаточно небольшие. То есть там, ну, 50, там 100 воинов. В то же время все эти походы на Византию, ну, это минимум там 1000 воинов. То есть получается, что все эти люди шли из Балтики, там через все эти сложные, там тысячные войска по дикой Восточной Европе могли дойти до Византии? Или где там Олег, Игорь и, так, и там их предшественники, Бравлин, брали этих воинов?
Ну, мы не можем сказать, сколько народу было в Гнездове. Как минимум 30 гектар там освоено было поселением. Сколько там было народу, если его позвали, и как они накапливались там в течение нескольких лет, может быть, чтобы пойти дальше, это проблема. Проблема в том, как они кормились. Вот тут я настаиваю на том, что, скорее всего, у этих самых дружинников скандинавского происхождения был ряд договор со славянами, чтобы их кормили на этих самых путях. Так что, сидячи в Гнездово, они какое-то время могли подкормиться, подождать следующего по высокой воде следующей флотилии и уже мощным войском двинуться дальше. Пока мы это можем заметить. Ну и в Гнездове, конечно же, там, где есть мокрый слой знаменитый, там сплошная щепа, вот, фрагменты кораблей. В общем, вовсю они... Здесь есть карта с таким озерцом, большая карта Гнездова. На всем этом пространстве они ремонтировали ладьи, чтобы идти дальше. Так что было где остановиться. Главное, как кормиться. Потому что в лесу особых запасов зерна, конечно, не было.
А вот хазарский воин – это классический степной лучник конный или какой-то тяжеловооруженный копейщик?
Ну, я могу сейчас, наверное, показать вам реконструкцию Олега Федорова, да, которые на основании находок археологических сделаны. Ну вот, он, конечно... человек с палашом, с мечом, там где-то и с клевцом, с топориком скачет всадник. Это скорее аланский всадник. Вот как разукрашена лошадь. Здесь есть такая примерно, но это из Новодмитровского могильника раскопки Плетневой. Ну а здесь романтическая картинка, где хазары сражаются уже с этой самой Русью пеший. Но насколько это достоверно. Что касается вещей, то все достоверно. Что касается самой композиции, не знаю. Это, конечно, уже представление художника. Так что катафрактариев. Ну вот сейчас мы здесь видели, кстати, хазарский шлем с бармицей. Здесь вот он и есть. С кольчужной сеткой. А возможно, были и тяжело вооруженные воины с копьями, но мы довольно мало об этом знаем сейчас.
Продолжение вопроса.
Да-да.
Вот есть такая теория, что получается, возникновение стремени, оно способствовало тому, что появилась вот эта тяжеловооружённая копейщики, конница. И вроде как сарматы впервые это изобрели и через готов в Европу принесли прообраз рыцарства, якобы это. Получается, изначально этот прообраз рыцарства, он возник в степи и благополучно был забыт. Опять вернулись к коннице легкой.
Ну, на самом деле, стремена, жесткие стремена металлические, принесли те же аварии. Сабли и стремена – это их изобретение из Центральной Азии. Они пришли, это 6-7 века. Страшное было оружие. Что касается вот катафрактов, этих тяжело вооруженных воинов с длинным копьем, то это действительно сарматская эпоха, способствующая тому, что греки тоже научились так сражаться, и римляне. Но, конечно, все это не развивалось плавно, эволюционно. Конечно, легкая кавалерия была более мобильной, и ее легче было коней прокормить, которые несла все-таки не тяжело вооруженного всадника.
Для степи,
конечно, актуальнее была легкая кавалерия, дешевле и эффективней. Ну что ж, спасибо еще раз, если ни у кого не возникли еще какие-то проблемы.